Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Издание «Медуза», признанное в России властями иностранным агентом и заблокированное, но зато признанное читателями и слушателями хорошим делом, поскольку вы, читатели и слушатели, финансируете нас теперь. В самом начале этого эпизода, как обычно, как принято в этом году, прозвучал голос одного из наших слушателей. Его очень интересное письмо я в конце эпизода вам прочитаю, непременно послушайте. Сегодня у нас эпизод с Аркадием Гершманом, урбанистом. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы, ввиду, понятно, каких событий, ввиду украинской войны, Мариуполя, других разрушенных городов, городов поменьше, поселков, которые все равно придется когда-то восстанавливать, поговорить про историю и практику восстановления городов, то, что было после Второй мировой войны в Европе, в бывшем Советском Союзе, в Российской Федерации, я про Грозный, конечно. И мне немножко неловко, потому что у вас есть ролик на вашем YouTube-канале про это. Не буду, наверное, смущаться, попрошу вас где-то повторить то, что вы уже говорили, а еще задам вопросы, которые у меня остались. И, конечно, порекомендую ваш канал, Аркадий Гершман, предлагаю слушателям подписываться, и, в частности, вот этот ролик, о котором я говорю, он называется «Города после войны. Опыт восстановления Европы и СССР». Первый вопрос. Давайте проведем демаркацию временной границы и попробуем понять, по сути, что такое современный город, чем он отличается от городов, которые были в древности, в средние века и даже в новое время, в чем тут качественная разница, как количество перешло в качество, потому что, ну, можно же, да, конечно, вспоминать разрушенный Карфаген и посыпанный солью. Кстати, я всю жизнь думал, что это прям посыпали солью, чтобы всходы не росли. Нет, это вроде все-таки был ритуал, да, такое запрещение тут что-то строить и жить от победителя. Можно вспоминать, как в средние века разрушали цитадели, в том числе, когда появилась артиллерия, это было довольно существенно. Уже в 19 веке бомбили города, и это тогда казалось чем-то непонятным, безумным варварством. Древность и средние века знали и землетрясения, и извержения вулканов, и прочие катастрофы. Но, кажется, 20 век тут превзошел в плохом смысле всю предыдущую историю. Ну и сами города поменялись. С чего надо отчитывать историю современного разрушения городов? С Первой мировой, с Ипра и Вердена?
Ух, сложный вопрос. Наверное, все-таки мы будем брать с начала 20 века, потому что Первая мировая война, она хоть и не была такой разрушительной, если мы будем сравнивать ее со Второй мировой войной, но она очень сильно повлияла на архитектуру. И я бы, наверное, вот всю тему восстановления городов разбил на два момента. Потому что, с одной стороны, мы имеем переосмысление архитектуры, как от модерна мы перешли к модернизму, например, что, я думаю, каждый из нас может отличить богато украшенный дом, например, до Первой мировой войны, и то, что стало появляться после Первой мировой, конструктивизм, авангард, как архитектура школы Баухаус, например, и то, что уже было после Второй мировой, то есть это уже такой чистый модернизм, у нас чаще всего имеют в виду, когда такое говорят, коробочки, но, тем не менее, тоже довольно специфическая архитектура. А второй момент — это как сами жители участвовали в восстановлении городов, какие визуальные образы, например, они воспроизводили. Потому что если мы будем смотреть на послевоенную Европу даже, там в рамках одного государства бывали совершенно разные подходы. Кто-то начинал, грубо говоря, с чистого листа. Можно вспомнить Роттердам, то, что там центр города практически полностью был уничтожен в 40-м году. И там мало чего осталось, но по новому генплану там даже доразрушали те здания, которые еще оставались, но, например, которые мешали прокладке дороги или чего-либо еще. А можно вспомнить совершенно иные примеры, например, Дрезден, где начали восстанавливать свои самые главные исторические достопримечательности, и при том начали это делать не после войны, как некоторые другие города, типа Бремена, например, а все-таки начали это делать после объединения Германии. И вот получается, они десятилетия хранили оригинальные детали за городом на консервации и не разрушали руины, которые у них в центре стояли, а наоборот, они их, можно сказать, охраняли, чтобы в какой-то светлый момент начать восстанавливать. И вот, собственно, академическая архитектура и вот эти процессы внутри города, когда сами горожане определяли, что для них важно и по какому пути они пойдут, они все-таки немного разные. И если про саму архитектуру, тут, наверное, лучше расскажут практикующие архитекторы, кто преподает архитектуру, то второй момент связан больше с урбанистикой. Потому что, по сути, жители как сообщество, как горожане, они определяли будущее своего города, каким они его видят, и шли уже по этому пути. Тут, конечно же, еще можно вспомнить пример Польши, потому что там при восстановлении городов они закладывали еще национальные идеи. То, что надо показать, что мы не просто какая-то народность, что мы именно поляки, самостоятельная нация, и поэтому центр Варшавы они восстанавливали досконально. То есть это архитектурное восстановление очень тщательное, когда применяются, можно сказать, те же самые технологии, по которым здания были построены. Очень дорогой процесс, но тем не менее они на это пошли в старом месте. А еще можно вспомнить Гданьск, например, где, с одной стороны, они улицы восстанавливали именно какими они были на момент, когда город был польским, но при этом внутри сами планировки и со двора — это уже современные дома, то есть, грубо говоря, они сделали только фасад историческим. Это такой вот компромиссный интересный вариант, чтобы и показать, что город польский, но при этом, чтобы дать современное качество жизни и немного сэкономить. В общем, подходы были разные, и здесь вот как раз это приводит к тому, что именно горожане решали, каким город будет уже в новое время.
Обязательно обратимся ко всем этим примерам. Я, когда перед нашим с вами разговором перед его началом думал, мне приходили на ум следующие названия: Дрезден, вы упомянули, Кёльн, Роттердам был в вашем ролике, ну, наверное, немецкими городами, тем же Дрезденом это можно будет закрыть, хотя почему нет, почему не обратиться и к роттердамскому опыту. Берлин интересен своим разделением, да, еще любят периодически публиковать сейчас фотоснимки из космоса, и до сих пор видно, где западный Берлин, а где восточный, там разный свет у фонарей, где-то более теплые, где-то более холодные, вот этот ртутный. Варшава, само собой. Я бы еще сказал, что Минск и Сталинград, который Царицын, который Волгоград, интересен, в меньшей степени Киев, хотя и он любопытен, и Харьков, город, который был тоже весьма обстоятельно разрушен. За него воевали долго и кроваво, обе стороны то занимали его, то оставляли. В общем, там тоже, наверное, будет о чем поговорить. Но давайте сперва про сущность города. Как он поменялся в 20 веке? Почему вот это количество, когда раньше даже в какой-нибудь европейской столице могли жить десятки, ну, сотни тысяч человек, а стали жить миллион и больше. Как это город поменяло? Ну и, соответственно, как это сказалось на разрушениях? Почему вообще за города стали воевать, да? Почему их стали разрушать? Не только предприятия, но и жилье, общественные центры.
Тут, наверное, надо сначала определиться, что такое город. Тут возникает большая проблема, потому что с точки зрения разных наук нет какого-то единого подхода к понятию. То есть если мы спросим юриста, что такое город, он скажет, что это все то, что находится в границах муниципального образования. Если мы спросим экономиста, он скажет, что это расстояние между разными контрагентами, например. Если спросить урбаниста, то он замешкается и делегирует этот вопрос условно залу, потому что вариантов может быть очень много, и, скорее всего, все они в той или иной мере будут правильными. Но если говорить о том, как они поменялись и почему урбанизация — тот процесс, который происходит на планете по сей день, то надо просто спросить, почему люди едут в города. А едут они, как правило, для обмена. То есть это товары, услуги. Некоторые говорят, что обмена генами, то есть чтобы найти себе пару, например, и много всего другого. И чтобы обмен происходил более эффективно, допросят меня слушатели, кто считает, что обмен — это плохое слово, например, для выражения каких-то отношений между жителями, но вот это слово, которое описывает все возможные, скорее всего, вариации. Вот, что чем город плотнее, чем больше в нем людей, тем обмен происходит эффективнее. Неважно, опять же, это торговля, это услуги или встреча с родными, неважно что. И здесь города — это лучшее изобретение человечества, на мой взгляд, потому что все остальные изобретения были придуманы, скорее всего, именно в городах. И поэтому города, они растут. Чем эффективнее сельское хозяйство, чем меньше нужно людей, чтобы вспахивать поля и кормить тот же самый город, тем больше людей, скорее всего, поедет в этот самый город. И это плюс еще все завязано на экономику. То есть индустриализация, можно сказать, это очень сильно подтолкнуло развитие городов. Тут обычно все вспоминают Великобританию, но в целом индустриализация прошла по всей Европе в свое время. Сейчас уже постиндустриальная эра, кто-то говорит, что цифровая эра. Но, тем не менее, города стоят, и они подстраиваются под все это. И я бы не сказал, что города прямо сильно поменялись. Потому что если мы посмотрим на исторические центры, не знаю, например, Парижа или любого другого обычного европейского города, все-таки они строились более-менее по одной модели, чем-то даже похоже, то здания ведь особо не поменялись. Поменялась скорее начинка и что люди туда вкладывают. И если раньше там даже могла быть какая-то мануфактура, то сейчас там может быть какой-нибудь хипстерский центр с музеями, кофейнями, офисными зданиями, общественными пространствами, которые обеспечивают как раз этот весь обмен и много всем другим. Если мы будем брать Вторую мировую войну, то это, опять же, в первую очередь производство, это логистика, и поэтому, чтобы разрушить связи и ослабить врага, действительно нужны были удары по городам, по инфраструктуре. Плюс некоторые источники, которые я читал, по крайней мере, вот по городам, которые были разрушены в Германии, это в том числе еще и момент мести. И многие вот даже отмечают, что Калининград, который бывший Кёнигсберг, что уже после окончания войны, почему его с такой страстью разрушали? Что это как раз была просто месть всей этой культуре за те страдания, боль и разрушения, которые она принесла в Советский Союз и в другие страны, например. Такой момент, наверное, тоже есть. То есть не только какие-то объективные факторы, но и субъективные. И, например, вот в случае с Калининградом, во-первых, да, когда еще судьба области не была определена, да и на самом деле немного позже, там специально разбирали некоторые здания, и, как я слышал, кирпич шел на восстановление Ленинграда, ну, то есть Петербурга нынешнего. И можно вспомнить дворец Кёнигсбергский, который был взорван в 60-е, кажется, годы. Не уверен, что кирпич оттуда куда-то шел на тот момент, потому что все-таки прошло довольно много времени. Но это, скорее всего, тоже отражение вот какой-то той ненависти к просто другой культуре, несмотря на то, что многие отмечают, что Калининград и Калининградская область — это трофеи, и вообще надо бы, наверное, это все дело сохранять, чтобы было вообще понятно, за что боролись в 40-х годах прошлого века.
Ну, пафос утверждения, да, своей культуры. Хрущевка в этом смысле, она символически маркирует, что это наше, и мы это не вернем. Да, интересный момент, не задумывался. Сейчас пойдем по примерам, но сперва еще хочется один вопрос задать. Прежде чем мы обратимся мысленно к тому, как строят города по-новому, перестраивают, восстанавливают, все-таки важная точка, когда война закончилась, но вот сейчас прямо перед тобой лежат руины. Вот есть голодное население, вот большие санитарные проблемы, водоснабжения нет, канализации нет, снабжения продуктами, ну, наверное, легче всего наладить, но, в общем, в какой-то момент его тоже нет. Топлива для обогрева и для приготовления пищи тоже проблема. Трупы, безусловно, люди умирают от ран, болезней, собственно, от обстрелов, от других тягот типа голода. Кто-то находится прямо под завалами, плюс минирование. С чего начинается восстановление и как люди в себе это преодолевают? Я тут вспоминаю Гурченко, харьковчанку Людмилу Гурченко, как она рассказывала, что многие годы мимо района рядом со своим домом она ходила с опаской, потому что там было и ощущение призраков. Так это воспринималось, поскольку там люди погибшие были, да, и солдаты, и мирные жители под завалами. И это была точка неблагополучия. Это и одновременно эти завалы считались местом злачным, бандитским. Там было опасно находиться. Когда вот эта ситуация переприсвоения, переосвоения территории происходит, в какой момент и с чего начинается?
Здесь, опять же, мне кажется, общего подхода нет. То есть, да, сначала разбирают завалы, обеспечивают какую-то минимальную инфраструктуру, чтобы ходил транспорт, чтобы была гуманитарная доставка грузов и всего прочего-прочего. И уже дальше, когда расчищено пространство, уже имеет смысл поднимать вопрос, что нам восстанавливать, что нет. И вот вы правильно заметили про воспоминания, потому что, вот как я говорил в начале, то, что войны поменяли подходы к архитектуре. И здесь отмечается, что вот почему, например, например, стали уходить от небольших таких классических европейских улиц? Почему стали уходить от обычной такой классической архитектуры? Я имею в виду не то, что там с огромным количеством лепнины или дворцов, а вот именно простой застройки, но, тем не менее, очень ламповый, человечный, в сторону бетона, стекла, многоэтажек и прочего-прочего. Что здесь был психологический момент, что у многих именно вот такие классические улицы ассоциировались с боевыми действиями, и они просто хотели перевернуть этот, можно сказать, лист и пойти дальше. И, например, именно так начинает появляться модернизм, где очень много, например, стекол, где здания просматриваются, где довольно-таки простые чистые линии, но, тем не менее, вот если задуматься, то обилие тех же самых стекол — это ведь настрой на мирную жизнь, что любой, кто пережил войну, он знает, как окна разлетаются. А когда у тебя практически весь фасад состоит из стекол, то это такой, можно сказать, немного манифест, что, смотрите, впереди мирная жизнь, и этому зданию ничего угрожать не будет. Или что вот почему такие большие улицы, просматриваемые, кто-то может сказать, что это там, чтобы пробок, наверное, не было, или чтобы высадить озеленение. Но это в том числе вот такое переосмысление, что, смотрите, здесь будет простор. Не будет вот больше такого, что одну улицу может преградить условно какой-нибудь танк. И этот вот переход архитектуры из одного в другое, этому, как я говорил вначале, во многом случилось именно из-за Первой и Второй мировой войны. Ну, особенно из-за Второй мировой войны. И вот вы упоминали пример Кёльна, например. Это тоже ведь случай, когда город, по сути, выстраивали заново. И Кёльн был, как его называли, самой большой свалкой обломков в мире, потому что настолько были обильные разрушения. И там не стали восстанавливать даже какие-то основные достопримечательности. То, что уцелело, уцелело, но в целом город был зачищен, и началось новое строительство, и вот именно в такой современной новой архитектуре на тот момент. И поэтому, когда ты идешь там по улицам, с одной стороны, кажется, вот вроде как исторически центр, вот там Кельнский собор виднеется. И улица чем-то напоминает средневековый по своему масштабу, но тем не менее именно форма архитектуры говорит, что это все современное, обилие тех же самых витрин говорит тоже о том, что город пережил войну, и это вот все имеет такое свое отражение, но тем не менее там жители решили, что мы не будем восстанавливать старое, мы именно начнем с нового. Мне кажется, что во многом это вот как раз психологический ответ на тот опыт, который люди там пережили.
Удивительно, никогда не думал про вот эти широкие советские проспекты, тем более в тылу, что это тоже эхо войны и такая антитеза.
Советские проспекты немного другое все-таки.
Другое. Хорошо, еще хочется задать небольшой вопрос про то, как все начинается. Я, может быть, карикатурно прозвучу, но есть у меня ощущение, что имеет смысл покритиковать советский опыт, куда, когда начинается восстановление, селят людей. Какие есть подходы? И правильно ли говорить, что в СССР, в том же Сталинграде, в отличие от восстановления в Западной Европе, первым делом восстанавливали предприятия, а люди, ну, как-нибудь сами, бараки, щитовые дома, землянки, самстрой, разберемся. Во вторую очередь, нефасадное жилое строительство было в СССР до Хрущева и в мирное время, мягко скажем, не приоритетом. Вот то, что не касается главной улицы с Сталинкой, с колоннами, все остальное, основная масса населения живет черти как. На Западе был другой подход. Там можно сказать, что сначала думали о людях и восстанавливали жилье, или нет, там тоже сначала производственные мощности и рабочие места создавали.
Нельзя сказать, что в Европе было иначе, потому что в Европе не было единого подхода. Даже в Германии. Там каждый город выбирал сам. С одной стороны, это минус, это проблема, потому что когда у тебя есть типовые проекты или централизованно что-то происходит, то, возможно, то же самое восстановление будет происходить быстрее. Но вот если мы будем смотреть на долгосрочные эффекты, то мы увидим, что такой вот разный подход привел к тому, что все осознали, что каждый город уникален, и что везде разные запросы жителей, и поэтому вот сказать, что там делали иначе, нельзя, потому что везде делали по-разному, исходя из каких-то своих вот местных локальных проблем, представления о том, что и как будет дальше. И даже если мы будем брать СССР, то там, с одной стороны, действительно можно вспомнить про сталинки, парадные проспекты, в то время, когда большая часть людей вообще, можно сказать, жили в бараках или в землянках, но, тем не менее, можно вспомнить Псков, Великий Новгород, где в это же самое время начинались архитектурные реставрации памятников, которые пострадали в годы войны, потому что понимали, что это очень важно для русской культуры. Несмотря на то, что это касалось церквей, храмов, монастырей, которые в то время не очень жаловались, но тем не менее, именно с точки зрения истории было понимание, что надо не только восстанавливать какой-нибудь соседний завод или колхоз, но и что в том числе вот заниматься этими самыми памятниками.
Хорошо, спасибо. Давайте теперь про то, как, собственно, приходит новая жизнь, как города восстанавливаются. Повторю немножко за вами. Вы перечислили самые основные подходы. Построить все заново, вообще совсем, включая сетку улиц. Построить новые здания в старой сетке улиц. Построить новое, но приближенно к старому, может быть, даже по старым технологиям, то есть восстановить исторический центр или отдельную кирху, чтобы было видно, да, вот этот почерневший камень, а этот новый, но этот старый почерневший, он стоит на том же месте, где века до разрушения стоял, и мы надеемся, конечно, что патина истории когда-нибудь покроет и новые камни собою, и спустя века это будет все равно восприниматься как непрерывная история. Самый, если честно говорить про меня, любимый мною подход, например, в Истре, в Ново-Иерусалимском монастыре был применен этот подход научной, хорошей реставрации, и там великолепный монастырь. Если вы живете в Москве, обязательно поезжайте, посмотрите. Так сейчас, в общем, и не скажешь, да, что он был страшно разрушен войной, но дыхание истории, наоборот, ты чувствуешь и барочный, и патриарха Никона. Красота! Я отвлекся. Последний типаж. Вы упоминали Данциг-Гданьск про то, что построим фасад как старый, начинка у зданий будет новая. Какие еще есть подходы? Не забыл ли я что-то? И расскажите, пожалуйста, подробнее про все эти подходы, чуть обстоятельней.
Можно вспомнить, наверное, еще Дрезден, немного о нем упоминали, то, что там были восстановлены основные достопримечательности, которые формировали, можно сказать, этот самый город, и то, что восстановление началось после объединения Германии. То есть все эти годы оригинальные детали хранились просто за городом. Их не растащили, они никуда не делись, и затем, когда уже началось восстановление зданий, каждый кирпич, каждый элемент, он разбирался, собственно, где, в каком месте он был установлен, и если там не хватало каких-то деталей, то из того же самого материала, но другого оттенка вставляли в стены. И сегодня, когда ты идешь, ты сразу по цвету можешь определить, опять же, где там, старая часть, где новая. Но есть еще один интересный момент, то, что они вдоль старых улиц, с одной стороны, восстанавливали застройку, которая там была когда-то, но при этом они не делали ее под старину. То есть там та же самая этажность, те же самые красные линии, как здания шли вдоль улицы. Примерно та же самая форма, но при этом там уже новый дизайн у застройки. И получается интересная ситуация, что когда ты вроде как смотришь на собор с какой-нибудь главной улицы, то тебе кажется, что вокруг историческая застройка. Но когда ты оборачиваешься и начинаешь более пристально смотреть на, можно сказать, оформление площадей и улиц, ты понимаешь, что это то, что было построено, например, там 30-40 лет назад. И это хороший очень подход, потому что, с одной стороны, он позволял и сэкономить, все-таки восстанавливать утраченное досконально и сделать что-то, что внешне напоминает старую застройку, но при этом качественно новое, чуть проще, чуть быстрее, потому что не нужно искать в архивах по фотографиям, что там было, и пытаться как-то додумать, а что же было там, например, на пустом месте, если там вдруг фотографии не было. А тот же самый Гданьск, насколько я знаю, восстанавливали чуть ли не по картинам, которые вот рисовались на момент, когда город был польским. Но при этом это та архитектура, которая не обманывает. Вот если возвращаться к Дрездену, что ты смотришь на достопримечательности, ты по цвету поймешь, где старые куски, где новые. И застройка, которая формирует, собственно, вот фоновую застройку, что она тоже тебя не обманывает, потому что она именно создает фон, но при этом, когда ты смотришь вплотную на это здание, ты сразу понимаешь, что оно новое. И это та архитектура, которая не обманывает. И это очень важное свойство, о котором, к сожалению, у нас очень часто забывают, потому что вот если мне не изменяет память, Петерговский дворец под Петербургом, он же тоже был сильно разрушен, и там была архитектурная реставрация, и сегодня вы не скажете, что от всего этого комплекса оставались только стены, потому что интерьеры, детали были настолько восстановлены, что тебе кажется, что это то, что стоит здесь очень-очень давно. И, с одной стороны, это и хорошо, то, что восстановили, и то, что ты смотришь на фотографии, как было там, например, в 19 веке, как сегодня, и особо не можешь различить разницы. Но при этом мы получаем, что был утерян большой пласт истории, то есть Великую Отечественную войну ты уже не увидишь в стенах, например, где-то, или в интерьерах.
Да, надо, конечно, заметить, что там есть фотографии в том же Монплезире, как во время оккупации немецкой были конюшни, и насколько все было разрушено. Ну, в общем, да, так и если не приглядываться, можно и не догадаться, что в Петергофе были одни стены.
Я просто это начал к тому, что не то чтобы Петергоф восстановили плохо. Когда это все делали, была очень понятная задача, и все-таки мысль, архитектурная, историческая мысль, она была немного другой. Это вот с современной колокольни, точнее, с нашего времени, если вот говорить, то, можно сказать, архитекторы, исследователи, урбанисты, да и просто жители пришли к пониманию того, что архитектура должна нести в себе историю через поколение, и поэтому она должна отражать разные моменты, вехи, можно сказать. И тут даже какая-нибудь простая, самая простая фоновая застройка, где, например, остались следы от пули, где есть следы от пожара, она уже несет очень важную функцию для всех будущих поколений, чтобы не забыли, и на самом деле это делает город даже интереснее. То есть мы все там знаем, что историческое наследие, вот пряничные домики, это все классно, круто, и многие там любят Прагу и другие города мира именно такую застройку, но на самом деле это еще очень сильно двигает экономику вперед, то есть те же самые европейцы, они давно посчитали, что каждое евро, вложенное в историческое наследие, в историческую застройку, на самом деле неплохо так окупается. Это если, опять же, уже говорить про современное состояние, но все-таки повторю, что основная мысль, что застройка и архитектура — это то, что переживет. Хотелось бы, по крайней мере, чтобы пережило там нас всех, и чтобы наши дети, внуки, правнуки все это дело увидели. И для этого, да, важно оставлять какие-то следы. И вот по этому поводу мне всегда вспоминается пространство 1837, по-моему, или 39 в Волгограде. Это царицынские пивные склады, которые дошли до наших дней. И там вот, когда здание ревитализировали, то есть приводили к каким-то новым решениям, чтобы там не просто можно было что-то хранить, чтобы там были офисы, залы для выступлений, какие-то магазины, заведения, то там даже сохраняли специально разную кладку. Потому что там по кирпичной кладке видно, где оригинальная стена, где стена, которую спешно восстанавливали после освобождения города, и где там уже последующая кладка, потому что даже расстановка кирпичей, сами кирпичи и раствор, они настолько разные, и они отображают тоже историю одного здания, историю всего города и историю целой страны. И поэтому вот как раз хорошо, чтобы при восстановлении не замазывали какие-то следы, чтобы можно было просто каждому подойти, посмотреть на стену и, грубо говоря, понять, что с этим домом, городом и страной было.
Мне почему-то вспоминается Сергиева Лавра. Там, если обойти Троицкий собор, из которого, собственно, Рублевская Троица, один из русских шедевров, находящихся в Третьяковке сейчас. Ну, это очень старый собор, по нему и видно, что он древний. Если обойти его и посмотреть с восточной стороны, там будет такой шрам на стене. Это след от ядра смутного времени. И, учитывая, сколько веков уже прошло, действительно, это делает только интересней и этот ансамбль, и конкретно это здание, и ты лучше, полнее, яснее понимаешь историю страны, чем если бы этого шрама не было. Хорошо, какие еще есть подходы? Потому что то, о чем вы сейчас говорили, это наиболее благоприятный, что ли. А что насчет воспользуемся случаем, пусть даже он ужасный, и построим все заново? Насколько успешны были эти сценарии и почему в многих городах потом об этом пожалели?
Тут, наверное, не стоит говорить о всех, и расскажу про Роттердам, потому что лучше про него знаю. Уже чуть-чуть упоминал, что центр города был практически полностью разрушен, его начали отстраивать заново и пошли, можно сказать, по американской модели, где есть деловой центр, ядро города, и дальше уже жилье, которое вокруг него располагается. И они начали выстраивать небоскребы, какие-то офисные здания, то есть в таком международном стиле. В целом Роттердам — это самый негласный нидерландский город Нидерландов и огромный архитектурный полигон для всей страны. И там вот, собственно, начали вот выстраивать по такой концепции и уже где-то к 60-м годам поняли, что на самом деле совершили ошибку. Потому что когда у районов есть монофункция, они в какой-то момент начинают вымирать. И как мне рассказывали местные архитекторы, которые изучали историю, что просто было небезопасно ходить по улицам в вечернее время, потому что там не было социального контроля. Не было других людей, потому что все выезжали после 6 вечера к себе домой, и в 8 вечера уже никого не оставалось, и этим иногда пользовались социальные элементы, назовем это так. И поэтому они решили начать, можно сказать, перестраивать центр города, делая его более удобным для жизни. И, с одной стороны, это заключалось в том, что они начали физически создавать жилые здания, переделывать даже иногда некоторые офисные здания под апартаменты, под квартиры. Но, с другой стороны, люди просто так по умолчанию не заедут. Нужно создать для этого условия. И так там появилась первая пешеходная улица Новой Европы. То есть, да, с одной стороны, практически все улицы старых городов до какого-то момента были пешеходными по умолчанию, но вот с появлением массового автомобиля все-таки улицы начали делать более проавтомобильными. Это не только происходило в России на постсоветском пространстве, но и происходило в Америке и в Европе. И здесь решили, что надо это обыграть, и сделали как раз улицу чисто пешеходными, где есть разные сервисы, магазины, аптеки, где, в принципе, можно закупиться, чтобы не ехать куда-то далеко, и просто чтобы было место для коммуницирования. И эта работа, на самом деле, продолжается по сей день, потому что можно вспомнить даже их новый рынок, крытый, который совмещен с жилым домом. То есть это, если описывать словами, такая огромная арка, застекленная, где, вот, можно сказать, по центру находятся рыночные помещения, и площадь перед рынком тоже задействуют для каких-то ярмарок. А вот по бокам, можно сказать, в конструкции этой арки уже расположены жилые дома. И что самое интересное, там, насколько я помню, не только жилье для людей, но в том числе были сделаны специальные полости для того, чтобы птицы гнездились именно здесь же. То есть подумали, можно сказать, обо всех жителях города. И вот есть ряд других тоже, казалось бы, самых обычных объектов, которые старались сделать настолько уникальными, чтобы сформировать новое лицо Роттердама, потому что поняли, что то, что они делали там десятилетия после войны, после зачистки по новому генплану, это не формировало лицо города, что не было каких-то достопримечательностей, а для того, чтобы было комфортно людям, нужны все-таки какие-то яркие элементы, можно сказать, маяки среди архитектуры. И эта работа продолжается по сей день. И там действительно, вот, как я говорил, такой архитектурный полигон, потому что даже самый обычный жилой дом там стараются сделать каким-то невообразимым, чтобы как раз сформировать этот самый новый Роттердам и сделать его смешанным по архитектуре, по функциям, чтобы не было вот проблемы, что есть чисто спальные или чисто деловые районы. Ну и в том числе, чтобы привлекать туристов, чтобы работала сервисная экономика и чтобы самим людям было проще отличить, где их улица, где не их улица, потому что вот разнообразие — это то, чего очень часто не хватает новым городам. Я имею в виду архитектурное разнообразие. И если кто-то из слушателей живет в типовом спальном микрорайоне, который был построен там в позднесоветские годы, наверняка он понимает, о чем речь. И здесь вот как раз с этим тоже борются, потому что важно не только, что вы строите по функции, по этажности, но и форма, что все-таки должно быть архитектурное разнообразие, чтобы жители любили свой город не просто за красивое название, за реку, на которой он стоит, а чтобы любили за какие-то конкретные визуальные образы, и поэтому очень важно их создавать сегодня.
Чтобы там хотелось жить, вот эта мысль про привлечь людей в город, который вообще-то стерт с лица земли, к ней обязательно надо вернуться, мне кажется. Если говорить про советский опыт восстановления городов, каким он был и чем отличался от несоветского, от западноевропейского, он, кажется, был более унифицированным, более однообразным, хотя вы тут и Псков вспоминали. Что про него можно сказать, и можно ли говорить, что вот этот пафос тотального обновления, построим новое и забудем, в том числе не очень хорошо похороним своих мертвых, что, честно говоря, было, да, в Сталинграде, что он преобладал, вот этот мотив.
Смотрите, главное отличие европейского подхода от советского, что если в Европе все-таки как-то слушали горожан, и они имели за счет местного самоуправления какой-то свой голос и могли отстаивать свои интересы, свои идеи. То есть вот то же самое восстановление Дрездена было бы невозможно, если бы сами жители за это не выступали. То в Советском Союзе практически ничего такого не было. Разве что за исключением Петербурга, где все-таки культура горожанина намного сильнее развита, даже, мне кажется, по сей день, чем во многих других городах. Но все-таки там была больше идеологическая задача показать, что великая страна после войны, что несмотря на то, что экономика истощена, что есть большие потери, мы все равно будем выстраивать социалистические, советские новые города с новыми улицами, с новыми районами, делать это помпезно. То есть если мы вспомним про сталинскую застройку, то, что уже говорили, например, Минск. То есть там действительно ведь мало что осталось от прежнего Минска. И это такой, можно сказать, сталинский город по своим проспектам, по своей планировке, ну, по крайней мере, исторический центр. То же самое можно немного сказать про Волгоград, потому что главная улица тоже, она, можно сказать, была сформирована в те годы, хотя уже не столь большое финансирование было направлено, поэтому не все успели сделать, что задумывали. И там, когда даже гуляешь по проспекту Ленина, ты видишь, что вот перед тобой ансамбль, который сформирован вокруг какого-то значимого здания, и что, с одной стороны, успели построить до смерти Сталина, а вторую часть строили уже, например, лет 20-30 назад, и это тоже по-своему интересно, потому что ты видишь, что вроде как красные линии те же самые, этажность та же самая, но насколько скакнула архитектура, и казалось бы, что это фоновая застройка, которая вообще не должна привлекать к себе внимание, но сегодня именно фоновая застройка вокруг какого-то яркого объекта, яркой достопримечательности — привлекать все больше внимания, потому что вот она, видно, что была сделана по старым генпланам, но уже из новых технологий и по новым формам. А дальше, если мы будем брать уже позднесоветскую застройку, там того же самого Волгограда, это обычная строчная застройка хрущевками, панельками, которые, по сути, ничто в себе особо не несет. И, мне кажется, разбирать там особо нечего, потому что была очень простая задача просто дать как можно больше жилья, как можно дешевле и быстрее. И искать в этом какую-то подоплеку, какой-то скрытый смысл, на мой взгляд, просто бессмысленно. В отличие, опять же, от тех же самых европейских примеров, того же самого Дрездена, потому что, повторюсь, что они вот десятилетия до момента объединения Германии хранили те обломки, по сути, оставляли центр более-менее пустым, строя скорее вокруг него, чтобы потом приступить именно к созданию того, что было дорого для жителей. В Советском Союзе все-таки таких подходов, ну, по крайней мере, мне о них неизвестно.
Я в начале разговора сделал рискованное обобщение про то, что широкая позднесоветская модернистская архитектура с большими проспектами, ну, там какие-нибудь набережные Челны, да, тут вспоминается, например, она тоже была таким эхом войны и реакцией на ту травму. Вы меня дернули, но, опять же, я не дал вам развернуть эту мысль. Необоснованное, да, было обобщение? Нельзя так говорить.
И обоснованное, и необоснованное, потому что здесь есть разные факторы, которые влияли на выбор, на архитектуру. И, с одной стороны, мы можем увидеть широкие проспекты по генплану Москвы 1935 года, который все-таки до Великой Отечественной войны. И там широкие проспекты — это была идеологическая подоснова скорее. Если вам даже удастся собрать там 500 человек, например, вы будете казаться очень мелкой группой, потому что ширина улиц и окружающая застройка будет на вас давить. И тут можно вспомнить даже проспект Академика Сахарова в Москве, когда там собираются большие митинги, и если кто-то снимает с коптера, вам не кажется, что это какая-то большая группа, вам кажется, что ну, собралось там, не знаю, человек 200 от силы, несмотря на то, что там может быть 20 тысяч человек, например. И вот если мы переместим ту же самую группу людей, например, в историческую среду, в застройку с небольшими улицами, с частой сеткой кварталов, то они же уже в этот же момент перекроют там, не знаю, несколько улиц, несколько перекрестков, и это вам уже не будет казаться какой-то мелочью. И тут можно сравнить с османовской реконструкции Парижа, потому что там тоже основной целью всей реконструкции, прорубания всех проспектов служила идея, что на таких проспектах будет проще разгонять людей. И такие вот широкие проспекты, по крайней мере, в сталинские годы, они в первую очередь делались для демонстрации власти, на мой взгляд. То есть архитектура — это же всегда символ власти, один из инструментов ее. И мы всегда сможем отличить там дореволюционную сталинскую застройку от, например, хрущевской. То есть она напрямую влияет, эти ценности, которые есть в обществе, они тоже, скорее всего, будут отражены в этой самой архитектуре, в застройке. Но, с другой стороны, если мы будем смотреть уже на более поздние примеры, на модернистские города и на планировку модернистских городов, то там такие улицы делались по другой идее, что у нас появился массовый автомобиль. Несмотря на то, что в Советском Союзе массового автомобиля не было, городостроители очень много смотрели на западные примеры, где эта задача уже была, и некоторые решения пыталась перенять, несмотря на то, что такой проблемы не было. И там уже подход, что улицы — это не совсем улицы как общественные пространства, а улицы скорее как дороги. И поэтому вокруг них нужна буферная зона, поэтому ширина одной улицы может достигать иногда 100 метров. И по этому поводу даже многие придумывают легенды, что якобы такие широкие улицы нужны для прохода танковой колонны, что там это запасная полоса для самолетов, например, много всего другого. Но на самом деле причина была более банальной, то, что земля ничего не стоила, потому что не было других собственников, только государство распоряжалось ей. И была идея, что вот у нас когда-нибудь появится массовый автомобиль, нужно как-то сделать так, чтобы просто шум от дорог не убивал потихоньку жителей домов, которые стоят вдоль дорог, собственно говоря. И поэтому делались уже такие широченные проспекты. И тут действительно можно вспомнить набережные Челны, потому что это такой идеальный с точки зрения городского планирования позднесоветский город.
Да, небольшое замечание, если кто-то не понял, что такое османская реконструкция Парижа, наверное, для большинства нет необходимости это пояснять, барон Осман имеется в виду, и я, честно говоря, никогда не находил подтверждения в литературе, но не интересовался специально, были ли вот эти площади пятиугольные, да, когда у тебя, как в Петербурге, например, да, лучами расходятся улицы, что это для того, чтобы выстроить пушки, и если что, революционный класс из пушек расстреливает. Но, в общем, есть устойчивое мнение такое. А в копилку ваших городских легенд про то, что широкие проспекты, чтобы самолеты садились или танки ездили, есть еще и покруче, особенно на Урале, вот в холодных местностях, где идешь через арку большого панельного дома, дует, и тебе непременно какой-нибудь знакомый, который городские легенды хорошо знает, говорит, вот в советские времена специально так проектировали, если будут города химическим оружием бомбить, чтобы его выдувало из этих дворов, как будто это чистая легенда, это все вряд ли так проектировалось, хотя, например, ветровая защита детских садиков, социальная инфраструктура вот этими стенами, китайскими стенами домов, это, кажется, вполне себе было реальное требование. Хорошо, дошли мы до советской власти, в том числе до поздней, пора, наверное, и про Грозный поговорить. Опыт его восстановления, он сколько-то интересен или, ну, слепили из того, что было, как могли?
Знаете, к сожалению, в Грозном не был и опыт не изучал, но судя по тому, что я не встречал где-то, в принципе, упоминаний каких-то единых подходов, какой-то концепции, есть, по крайней мере, у меня подозрение, надеюсь, не придется за нее извиняться, что там не было какого-то стратегического видения и скорее шли из того, что здесь сейчас нам надо, поэтому мы будем восстанавливать там эту улицу, этот район, и в целом каких-то дальносрочных идей в это во все заложено не было. Но, повторюсь, я здесь могу немного ошибаться, но тут же надо еще понимать, что, в принципе, Россия там 90-х, 2000-х действительно тогда об архитектуре особо не говорили. То есть это еще советская травма, что была власть строителей, что нужно было строить как можно больше, чтобы еще было как можно дешевле и быстрее. И, возможно, вот этот же подход его использовали и в Грозном. И здесь о каких-то идеях в планировке или в визуальных образах главных достопримечательностей, поэтому отражений никаких не было, и поэтому чего-то особенного рассказать здесь я не смогу.
Всегда было такое же впечатление, ну там не считая этой самой большой «впишите, что хотите в мире, во вселенной мечети», в общем-то и не придумали. Хорошо, давайте поговорим немножко про Мариуполь. Понятно, что разрушения там масштабные, восстанавливать этот город надо будет, и другие города Украины, вне зависимости под чьим контролем они будут находиться в ближайшие годы. Я хотел бы вам, Аркадий, привести цитату. «Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, что раньше не удавалось сделать». Это на днях, собственно, 9 мая сказал глава самопровозглашенной республики Донецкой Народной Денис Пушилин, и он еще добавил, что рекреационная сфера создаст дополнительные рабочие места и принесет городу доход. Еще одна точная цитата про завод «Азовсталь», что он негативно влиял на экологию. «Мы жителей послушаем и здесь сделаем что-то другое. это позволит, если Азовсталь не восстанавливать, тогда сделать город-курорт. Понятно, что про Мариуполь, его судьбу сейчас рассуждать крайне поспешно, но тем не менее, давайте я вас так спрошу и постараюсь повежливее, что ли, понейтральнее задавать вопрос. Насколько это имеет отношение к реальности, план превратить город промышленный в город-курорт? Были такие примеры, когда после войны город не бросали жители, он не деградировал, а процветал, но резко менял свой профиль?
Ух, смотрите, во-первых, относительно общей темы с восстановлением украинских городов, что там практически каждую неделю приходят новости, что какое-то архитектурное бюро предоставило уже концепцию, что будут задействованы архитектурное бюро с там, мировым именем, что кто-то будет спонсировать. Я, по-моему, даже слышал, что...
Норман Фостер.
Да, Норман Фостер, но, по-моему, не только он. Что некоторые европейские города уже начинают отправлять, там, например, трамваи и троллейбусы в разрушенные города, чтобы как-то они быстрее пришли в себя, и люди могли как-то передвигаться, начать по городу полноценно. Но все-таки я сторонник того, что сами жители должны собраться и задать вопрос, кто мы, куда мы идем дальше и что мы хотим транслировать. И уже после того, как будут даны ответы на, вот, казалось бы, такие простые, но важные вопросы, можно уже как-то начать выстраивать стратегию развития города. Это решение должен принимать не просто городоначальник, не просто городская дума, например. Это именно большая задача для всех жителей, что они должны дать ответы на эти вопросы, и в том числе, возможно, по каким-то конкретным функциям. То есть какая основная сфера будет у города? Чем он будет славиться среди других городов страны, Европы и мира, например? И тут одним из решений действительно может стать курорт. Но тогда надо понимать, а как они будут, например, конкурировать с Турцией, с там, Европой, с Францией, Грецией и другими городами. Потому что городов-курортов на самом деле довольно много. И они все пытаются как-то найти своих, можно сказать, пользователей, как-то привлекать и туристов, и новых жителей. И здесь нужно задаться вопросом, а как это сделать? Это не просто надо построить гостиницы и сделать, там, не знаю, чистый пляж. Нужно как-то работать, опять же, над абсолютно всем городом и в первую очередь создавать комфортные условия для жителей. Потому что вот у нас есть, к сожалению, у многих представление, что мы сейчас делаем город комфортным для туристов, что нужно, там, не знаю, расставить везде навигацию, отремонтировать тротуары, построить гостиницу, там, не знаю, новые спасательные будки воткнуть, и вот они автоматически поедут. Но на самом деле все куда сложнее. И пока именно сами жители не начнут любить свой город, пока город не начнет конкурировать за человеческий капитал, он не станет комфортным курортом. То есть можно вспомнить тот же Сочи, Адлер, вроде как на слуху, но при этом, несмотря на то, что туда были вбуханы огромные деньги, какими-то знаковыми местами на карте мира они не стали. И понятно, что здесь, с одной стороны, и геополитическая есть причина, но в том числе, когда вы оказываетесь в самом Адлере или в самом Сочи, вы понимаете, что, возможно, второй раз вы сюда вернуться не захотите, и на это есть огромное количество причин, начиная от неудобных улиц с, не знаю, подземными пешеходными переходами, по которым невозможно пробираться там с чемоданами или с детскими колясками, и заканчивая какими-нибудь витринами и бизнесом на первых этажах, потому что вы понимаете, что это сервис из 90-х, и все-таки вам с таким сталкиваться больше не хочется. А это уже не просто там задача для городских властей, это именно вопрос общегородской культуры, культуры общепита и культуры оформления и много всего другого. И вот это вот, к сожалению, можно форсировать только развитием культуры, насмотренностью самих людей и каким-то долгосрочным планированием, чтобы люди понимали, что они могут вкладывать деньги в хороший, качественный бизнес, предоставлять крутой сервис, и тогда они будут привлекать не только тех, кому там выезд из России запрещен в принципе, но и людей со всего мира, и будут, соответственно, зарабатывать больше, понимая, что их имущество никто не отожмет, например. И это уже затрагивает очень разное количество других сфер общественной жизни. И возвращаясь вот, собственно, в начало, что для этого нужно сесть и дать ответы на простые вопросы. Если же говорить о смене функции, то на самом деле это регулярно происходит в городах, и не только из-за военных действий. То есть в целом, как я говорил в начале, что такое город, как они менялись, что города всегда должны отвечать каким-то новым запросам, новым экономическим реалиям. реалиям. И, например, если бы Лондон не начал вот эту вот трансформацию, это все еще был бы город-фабрика, а никак не финансовый и логистический центр всего мира, например, и один из величайших городов, опять же, всего мира. То есть города и жители должны всегда подстраиваться, и смена функций происходит на самом деле довольно регулярно. И можно вспомнить тот же самый Нью-Йорк, который переживал не лучшие годы в 90-е, там, 80-е годы прошлого века, потому что текстильная промышленность уходила из него в Азию. И было опасно передвигаться по улицам, или были неблагоприятные районы, куда заезжать не стоило. А сегодня, опять же, это один из величайших городов мира, потому что именно местные жители, местная власть нашли выходы из нее. Если брать примеры поближе, то можно вспомнить Екатеринбург и Челябинск. Города оба с промышленным прошлым, где все еще довольно много предприятий, но при этом за счет правильной стратегии, которая была сформирована элитой города в Екатеринбурге, там все-таки за десятилетия смогли встать на другие рельсы, можно так сказать, и стать, опять же, не просто там третьим городом страны. Они все-таки ориентируются не на Москву, Петербург, не сравнивают себя с соседним Челябинском, Томском, Новосибирском или Красноярском, а сравнивают себя с другими мировыми столицами. Именно потому, что есть вера в свой город и есть понимание, что то, что находится вокруг нас, что это все можно трансформировать, учитывать какие-то ошибки и действительно идти дальше и конкурировать со всем миром. Ну, по крайней мере, пытаться это делать.
Да, все, что вы говорили, пытался я приложить на ДНР. Думать о конкуренции в глобальном масштабе, что предложить жителям, что предложить миру. Так себе и нарисовал эту картинку, да, в голове.
Ну, смотрите, есть же краткосрочное видение, а есть и долгосрочное. И все-таки нет таких вещей, ну, по крайней мере, мне хочется в это верить, которые невозможно исправить. То есть, если города разрушаются, их можно отстроить, что-то вернуть, лишь невозможно вернуть человеческие жизни. И это, вот, на мой взгляд, сейчас самое важное. Ну, а дальше, если кто-то допускал какие-то ошибки очень много лет, то просто исправлять их придется, опять же, дольше по сравнению с теми, кто таких ошибок не совершал.
Да, ну и это еще к мысли про Роттердам, про привлечение людей, про создание комфортных условий, про то, чтобы преодолевать память о чем-то плохом и собственные ошибки. Ни на что подобное не приходится рассчитывать. Если вы вдруг слышали заявление про то, что мы отстроим Мариуполь, это будет витрина и все такое. Ну нет, это в лучшем случае будет Грозный с такой стихийной достаточно схемой восстановления, когда, ну вот примерно то же самое, только ремонт сделаем. Не говорю, что это плохо, что вообще не надо восстанавливать, даже если Россия там, как Турчак сказал, навсегда. Ну, в общем, не стоит ждать там какого-то прорыва. В общем-то, довольно предсказуемый вывод. Вроде бы мы и не ждали. Спасибо вам большое, Аркадий, за этот разговор.
Спасибо вам, что позвали.
Это был Аркадий Гершман, урбанист. В самом начале нашего эпизода вы слышали голос нашего слушателя Аслана. Вот что он написал в своем письме. «Я живу в Нальчике, в моем окружении, скажем так, во втором-третьем круге моих знакомых есть люди, участвующие в спецоперации. Один из них еще не вернулся, насколько я знаю. Один в настоящее время не участвует в боях, так как из 60 служивших с ним в одном подразделении, не знаю, рота это была или взвод, человек уцелело меньше 10, и его сейчас вернули в Российскую Федерацию. Надеюсь, что навсегда». Один сейчас здесь, но мы познакомились только сегодня и, может быть, не увидимся, и я не понимаю его статуса, скорее всего, вернется обратно. Это единственный из побывавших там, с кем я смог хотя бы осторожно поговорить и с грустью убедился в том, что для него происходящее в пределах нормы. Для большинства окружающих меня в данный момент людей тоже. Мои самые близкие со мной одних взглядов. Мы считаем, что происходит война, которая ничем не оправдана, но большинство не то чтобы с нами не согласно. Оно даже вопрос такого не ставит. Родина сказала, значит надо, президенту виднее и так далее. Не буду растекаться мыслью по древу, думаю, что не сообщу вам ничего нового, просто хочу озвучить, что и на Северном Кавказе есть те, кто против любой войны, и кто против нынешней власти, и те, кто чувствует свою ответственность за происходящее. Я не типичный представитель Северного Кавказа, но по своему опыту знаю, как важно знать, что ты вообще не один такой. Спасибо, дорогой Аслан, и за ваше письмо, и за ваше внимание, и за вашу позицию, и за смелость, которой вы ее высказываете. Всем нашим слушателям хочу напомнить, что наше издание можно поддержать деньгами. Это делается через страничку support.meduza.io на русском языке и save.meduza.io на английском языке. Будет здорово, если англоязычную версию вы пошлете своим знакомым иностранцам. Почта для связи с нами — podcast@sobakameduza.io. И это был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.